Здравствуйте, мы изучаем труды Бааля Сулама, статья Сутнот Каббала, 18 страница, подзаголовок «Язык каббалистов». Это язык ветвей. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, подзаголовок «Язык каббалистов» — это язык ветвей. Что означает, что он создан на основании указаний, полученных ветвями от их корней, обязательно существующих в высшем мире и являющихся эталоном для своих ветвей? Ведь нет ничего в низшем мире, что не брало бы своего начала и не проистекало бы из высшего по отношению к нему мира, подобно тому, как оттиск повторяет форму печати. И корень, находящийся в высшем мире, заставляет принять свою форму и приобрести свои качества, соответствующую ему ветвь в высшем мире. Как писали мудрецы, судьба из высшего мира, соответствующая травинке в низшем мире, наносит удары этой травинке, заставляя расти в соответствии с ее назначением. И в соответствии с этим, каждая ветвь в этом мире точно отражает свой оригинал, находящийся в высшем мире. Так для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, совершенно достаточный для разговорного языка, что поражает воображение. Этот язык позволил им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто упоминая друг перед другом название низшей ветви, четко определяемый в ощущениях этого мира. И это позволяет слышащему понять высший корень, так как эта материальная ветвь явно, ясно указывает на него, поскольку она, по сути, является слепком этого корня. Так любая часть ощущаемого мироздания и все ее проявления стали для них абсолютно определенными словами и названиями, указывающими на высшие духовные корни, несмотря на то, что их невозможно выразить никакими словами и звуками, поскольку находятся они выше всякого воображения. Однако, благодаря наличию ветвей, доступных ощущениям в нашем мире, словесное выражение духовных корней обрело право на существование. Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью которого их духовные постижения передаются от одного к другому, от поколения к поколению, устно и письменно. И понимание друг друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень точности, которую должна иметь передача информации при научных исследованиях. То есть в таких точных рамках, что не позволит ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное определение, присущее только ему, и потому с абсолютной точностью указывает на ее духовный корень. И знай, что язык ветвей Каббалы наиболее удобен для объяснения понятий этой науки. По сравнению с любыми обычными нашими языками, которые стерлись от массового употребления. Как известно из Торы, это называется номинализацией, то есть от частного употребления слов выхолащивается их содержание. что приводит к появлению больших трудностей в передаче точных мнений от одного к другому, как устно, так и письменно. В то время как в языке ветвей Каббалы, составленном из названий творений и их проявлений, предстающих перед нами определенными в соответствии с законами природы и никогда не меняющимися, и нечего опасаться, что слушающий или читающий ошибется в понимании смысла, заключенного в словах, так как законы природы абсолютны и неизменны.
Это очень особая вещь, то, что происходит у нас. Но кто это вообще может понять, что мы постигаем явление над природой, над эгоизмом, это называется над природой, то есть во второй альтруистической природе, в отдаче любви, в том, что находится вне человека, вне нормального эгоистического желания человека, мы постигаем другие совершенно отличные понятия, совершенно не похожие на те, к которым мы привыкли в этом мире. То есть то, к чему мы привыкли, видим в силе получения. И с помощью чего мы сможем объяснить тогда эти явления, которые мы называем духовными явлениями. Каббалисты могут объяснить это с помощью всевозможных средств, таких как гематрии, намерения. Но это очень ограниченные символы. Но благодаря тому, что есть формы связи между двумя этими уровнями, когда я чувствую реальность в получении и отдаче, есть два языка. Язык отдачи, язык получения. Я могу соединить их так, что у меня получится благодаря этому язык ветвей. Язык ветвей очень интересен. Я беру ветви этого мира, которые полностью управляемы высшими силами, и я говорю как бы о них. И тогда таким образом я объясняю, что происходит наверху, согласно рассказу, который происходит внизу. И как говорит Бальсулам, что я выигрываю на этом? Прежде всего, есть у меня точный язык, поскольку язык, корень и ветвь имеют постоянное соотношение, которое не меняется никогда. Нет здесь изменений, как у нас в обычных языках, которые находятся в нашем мире. Когда в нашем мире вследствие того, что наше желание, эгоизм меняется, то и язык меняется. Мы находим новые выражения, забываем прежние, и все меняется. Мы знаем, что сегодняшний француз не может понять француза, который жил 1000 лет назад. Это совершенно иной язык. И то же самое в испанском, в итальянском, да в любом языке. Язык очень меняется. Любой язык. Тогда как, если мы говорим о языке ветвей, не может измениться ничего, потому что каббалисты, которые живут в высшем мире, видят их связь в нижнем мире, и эта связь постоянна, поскольку существует в природе. В высшей природе и нижней природе соотношение не меняется, поэтому есть постоянное соотношение. Поэтому то, что написано 3000 лет назад, я читаю это сегодня, нет никакой проблемы понять это, почувствовать это. Если бы мы встретились, скажем, с каббалистами, которые жили 2, 3, 4 тысячи лет назад, насколько бы мы были рады встретиться с ними, насколько бы мы говорили на том же языке, понимали бы друг друга. Тогда как если бы мы, если бы встречались люди из другого народа, французы, итальянцы, не понимали бы друг друга, и ничего бы не было общего между ними, поскольку язык науки Каббала, язык ветвей, и тема находится наверху, которая совершенно не меняется вследствие постоянных законов. Поэтому язык Каббалы, поскольку называется языком ветвей, мы берем имена ветвей, но называем этими именами то, что происходит в корнях. И таким образом мы можем говорить о мире корней, о высшем мире, хотя и нет там слов. Мы берем слова из нашего мира и понимаем друг друга, и находимся в точном соединении между собой, когда мы не можем запутаться. Вопросы? Хорошо, если нет, пойдем дальше, да?
Мы видим различные стили среди каббалистов. Мы можем взять Рава Кука и Баля Сулама. Они жили в один и тот же период и писали, может быть, об одних и тех же вещах, но тут требуется исследовательская работа, чтобы понять, что подразумевали они, каждый из них. Чем изменяется это здесь?
Говорится о ком? Не о Ниве Навоне, который живет сегодня, а Ниве, который стал сообразительным, Навон, и стал каббалистом, и его понимают каббалисты. Для того, чтобы понять язык ветвей, ты должен находиться в корнях. Мы просто так читаем этот язык для того, чтобы понять, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Мы еще его не понимаем. Мы как ребенок, изучающий язык. Он слышит, говорит какую-то абракадабру. Ты слышишь, как говорят дети, пока они не научатся говорить. А затем они уже начинают произносить правильные слова, предложения и так далее. И это все, потому что нужно находиться в духовном постижении, только исходя из этого ты раскроешь. Поэтому есть разность в стилях Рав Кука, Рамхаля, Ари, Баль Сулама, Рабаша, конечно. Но это стиль языка, как и в нашем языке. Когда есть у тебя романы, рассказы, есть книги, которые пишутся для детей, женщин, всевозможные формы и стили в художественной литературе. Но люди в целом понимают это. У каждого каббалиста есть свой корень души. Конечно же, он пишет в своем стиле, но связь между корнем и ветвью. Очень точное. И каждый каббалист может понять других. Хотя это и не написано в соответствии с тем, что близко ему. Это как у нас. И есть люди, которые пишут книги, и я очень люблю, как они пишут. А есть такие, когда это не соответствует моему характеру. И также это зависит от времени. Но это всего лишь стиль. Рав Кук пишет более поэтично, у него богатый такой язык. А Бааль Сулам ученый. И так далее.
Да. Так что же такое язык каббалистов, который не изменяется?
Связь корня и ветви. И поэтому язык, он точный язык. Да.
Это не выражается в словах, это выражается в чем-то, что находится за словами.
Человек ощущает высший мир. Вследствие того, что он ощущает высший мир, он объясняет тебе его. И объясняет он тебе это в таком виде, когда пользуется словами противоположного мира. Нижнего мира. Но слова, которые он берет из нижнего мира, они буквально в точности соответствуют высшему миру, объяснению высшего мира. Но если ты не находишься в высшем мире, ты не чувствуешь, что он имеет в виду в нижнем. Например, книга Торы. Читаем ее. Каждый читает, один чувствует в ней законы, законы общества, другой ощущает в этом какой-то роман, третий берет там понятие географии или истории и так далее. Каждый ты еще один берет воспитание. Откуда это исходит? Поскольку люди не понимают, о чем говорится. Те люди, которые находятся в духовном постижении, не видят там ничего из того, что видят те люди, которые видят географию, историю, воспитание и так далее. Они видят там только одно. Развитие желания получать и желание отдавать, как они соединены вместе и как они вместе приходят к раскрытию духовного. То же самое, когда ты раскрываешь Талмуд, Гмару. И говорится там тоже о том же самом. Бык, осел, кражи всевозможные, нарушения. Говорится только о связи желания получать и желания отдавать, потому что только они и находятся, или свете и кли, на всевозможных уровнях. Вот и все. Сейчас ты, когда раскрываешь, ты читаешь там рассказ, как это рассказывается, и тебе кажется, что ты читаешь истину. И это неправильно. То, что ты читаешь, называется простым истолкованием, а то, что они пишут, называется тайной. Или наоборот, поскольку это скрыто от тебя, это называется тайной, а когда ты это постепенно раскрываешь, когда ты уже достигаешь высшего корня, это называется пшат, простым истолкованием. Да.
Все святые книги написаны на языке каббалистов.
Все святые книги написаны языком каббалистов, и все святые книги, пока мы не постигаем высшего мира, мы вообще в них ничего не понимаем. Ну, просто так читать ты можешь, а понять нет. Потому что читать ты научился в школе у своего учителя и учительницы, которая научила тебя алфавиту. И тогда каждый умеет читать, тот, кто знает иврит. А понять написанное, для этого ты должен прийти к внутренней сути слов. То есть, на что указывает каждое слово в ее духовном корне. На действия и всевозможные состояния. Поэтому то, что мы изучаем, мы читаем всего лишь то, что мы совершенно не понимаем. И поэтому говорят каббалисты, что все, что мы должны сделать здесь, это всего лишь что делать? Намерение. Когда мы хотим, чтобы благодаря этому пришел свет, возвращающий к источнику, находящийся в корне того, что мы изучаем, и повлиял на ветви, и выстроил нас так, чтобы мы поняли корень, раскрыли его и приблизились к нему. Это называется чудесной силой, чудесной силой Торы. Поэтому создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику. Так и только так мы должны относиться к Торе. Все остальное, если мы относимся к Торе в другом виде, это неправильно. Это нас путает и не приводит к правильному результату. Да, Мути.
С вашего позволения, я хотел бы выяснить, какой недостаток или преимущество в том, что использовали название ветвей. Недостаток мы знаем. Люди рисовали себе разные образы, они думали, что это происходило в материальном мире, на земном уровне. С другой стороны, почему же каббалисты использовали язык ветвей, наш язык, чтобы создать связь с нами, иначе они могли бы как-то по-другому бы это использовать?
Нет у них другой возможности связаться. Где он пишет здесь? Поэтому нашли себе каббалисты готовый язык. Он пишет это в первой части внутреннего созерцания учение десяти сферот, что нет у тебя слов, которые могут выразить духовный мир, но только с помощью того, что есть у тебя те же слова, параллельные в материальном мире. И поэтому каббалисты берут материальный мир, берут слова его и описывают этим то, что есть в духовном мире.
Это очень по-земному. Тверь, Иерусалим, Бершева, все эти названия люди берут. Это в прямом смысле.
Потому что у каждого явления в нашем мире есть духовный корень. И поэтому мы можем взять каждое слово из нашего мира и указать на его духовный корень. Конечно же, есть у нас весь запас слов, словарный запас.
Верно. Это привело к большой путанице. И как же можно сейчас?
Это путаница, потому что не научили тебя, как относиться к языку, на котором написана Тора. Да.
Мы здесь удостоились слышать вас, мы знаем, как это работает, но сейчас нужно всех промыть и перевернуть представление всех.
Правильно, правильно.
Это такая работа?
Это и есть работа, очень почитаемая, возвышенная, которую мы должны произвести, потому что с помощью усилий в этой работе мы исправляем всю реальность. И если бы не было этой работы с ее усилиями, нам бы нечего было исправлять. И если бы мы все понимали и чувствовали, мы бы находились на том же уровне корневого авиюта и постижения только света нефиш, и не углублялись бы больше, не могли бы углубиться. А так, с помощью того, что мы производим огромные усилия, мы приходим к состоянию, когда мы постигаем все высшие света. Хотя это и трудно, это работа, но тогда мы постигаем духовное вглубь. Тут ничего не поделаешь, да?
Я не знаю, может быть, я что-то упустил, но у каждого каббалиста есть свое написание, свое использование языка ветви и корня.
Да, но стиль это связывает слова в более поэтическом виде, но связь между корнем и ветвью постоянная.
Да, я понял. У одного это как история, у другого как сказание.
Ну и только это.
Вопрос, есть ли какая-то закономерность в той форме, как мы можем постичь этот язык? Допустим, я люблю читать в одном стиле, моти в другом. Вопрос, есть ли какие-то закономерности в этом, или мы должны определенным образом уподобить себя относительно того, что написал каббалист?
Это как в обычной литературе. Очень зависит от времени, от стиля, от человека. Мы находимся в особом времени, когда в это время действует такой каббалист, как Бааль Сулам, Рабаш. И поэтому тот, кто хочет продвигаться, по сути дела, чувствует себя близким к его языку. Потому что так это в каждом поколении. Да?
Например, мне трудно понять язык Бааля Сулама, он язык относительно научный. Вопрос, есть ли здесь какие-то закономерности, согласно которым я могу уподобить себя к вам или к Рабашу, или понять язык, продвинуться в этом направлении?
Нет, одно к другому не относится. Ты должен относиться к этому как к чудодейственному средству и учиться для того, чтобы свет подействовал на тебя. Это не относится к языку, а относится к твоему усилию, и тогда свет подействует на тебя и откроет тебе глаза. И когда ты увидишь духовный мир, как и материальную ветвь, и связь между ними, тогда ты начнешь понимать этот язык, язык ветвей, и увидишь, это красиво или некрасиво, в стиле Рава Кука, Рамхаля, Ари и так далее. И также насладишься от любого выражения на каждом языке и в его виде.
Могу ли я направить себя на правильное усилие?
На какое усилие?
Ну, скажем, как в спорте. Я сейчас разогреваю группу мышц или там ноги, допустим, перед бегом или еще как-то.
Да, в группе ты это делаешь, и не важно, что ты изучаешь и читаешь. Именно с правильным намерением ты это делаешь.
С каким намерением я должен работать в группе, чтобы уловить это?
Да, и это не написано в этих книгах, а в сопровождающих Бааль. Рабаш пишет это в своих статьях, Бааль Сулам в своих посланиях. Как ты должен работать в группе, чтобы раскрыть корень, и тогда тебе будет понятная связь между корнем и ветвью. До этого ты в любом случае ничего понимаешь, не понимаешь, и тебе не важно, как пишет Рав Кук, Рабаш, Рамхаль. В любом случае ты не понимаешь, о чем они пишут. Именно так. Не понимаешь ни одного слова. Потому что невозможно в языке ветвей понять ветвь без корня. Да.
Я стараюсь понять отрывок этот, когда он говорит, что у каббалистов есть свой язык, они хотят нам передать что-то.
Да.
Непонятно, что именно.
Он хочет тебе передать очень простую вещь, что если ты думаешь, что ты понимаешь то, что они пишут, ты ошибаешься. И если ты хочешь понять то, что они пишут, у тебя нет выбора, кроме как постичь духовный корневой мир, и для этого ты должен воспользоваться тем, что они написали, то есть воспользоваться их языком не для знаний, что невозможно, но только как чудодейственное средство, с помощью чего ты получаешь свет, возвращающий к источнику. Да. Эли из Натании спрашивает, почему все каббалисты написали книги, и все, что они написали, это является одной книгой, или каждый выражает какую-то особую часть системы?
Uh,
Были каббалисты, которые практически ничего не писали. Были каббалисты, которые писали и сжигали.
Это не наше дело, потому что эти книги не для нас. Эти книги, они только для находящихся в постижении. Есть много книг, которые написаны таким образом, что нам будет очень тяжело их читать. И нет необходимости, нет смысла. Мы должны брать то, что ближе всего нам к раскрытию света, возвращающего к источнику, то, что дает нам раскрытие высшего мира. И тогда мы сможем почувствовать книги, как они есть, понять их. А до этого я читаю какую-то книгу. Это все равно, что я читаю на языке, который я не понимаю. Допустим, передо мной не книга Бали-Сулама, а книга на испанском, французском или латинском. Буквально так. Я не вижу в глубину ничего. Я вижу какие-то вещи поверхностные. И такой подход видения поверхностного слоя очень ошибочный. Поэтому мы должны относиться к их текстам только как к написанным на языке ветвей.
Нир из Ашдота спрашивает, книгу, которую пишет каббалист, он реализует это в реальности, то, что он пишет?
Как иначе он может написать? То, что не постигнем, не сможем назвать названием, определить словом, так это у них, только из постижения у них есть язык. Они не пишут на обычном литературном языке этого мира, а пишут на языке ветвей. То есть из постижения корня они описывают корень только словами, которые берут из ветви. Да. Это некий код.
Ами из Йокнеама спрашивает, во время подготовки во время для времени подготовка каббалисты, которые нам дают, это Кабаль Сулам и Рабаш. И почему?
Они близки нам по времени, по выражению, и дали именно им быть в наше время и дать нам методику исправления. Нет чего-то более влияющего на раскрытие высшего мира для нас, чем то, что написал Бали-Сулам. Да.
Владимир из Москвы спрашивает, для чего нужна реальность, которой люди пользуются только ветвями, будучи оторванными от понимания корней?
Я не понимаю сегодня ваших вопросов. Настолько я вижу это все запутано. О каких корнях я могу говорить, если я не постигаю? О чем он спрашивает?
Для чего нам нужны люди, которые говорят на языке ветвей, которые находятся в отрыве от своего корня?
А с помощью чего мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику? У меня нет связи с корнями. То, что я читаю ветви и подразумеваю, что это ветвь, которая в книге связана с корнем. Я хочу постичь корень. И, исходя из этого, корень светит мне. Мне кажется, что я говорю понятно. Если нет, то у меня нет сил объяснять это больше. Поймете позже. Ну, дай Саби.
Граф, как я понимаю, и в постижении тоже существуют ступени у каббалистов, если я правильно понимаю. Теперь язык ветвей, принимается каждым, кто входит в определенное постижение, и до конца неважно, на каком он уровне находится в своем постижении.
Да. Да. Хорошо. Ну, продолжим.
Под заголовок «Передача из уст постигшего каббалиста способному услышать». Так написал Рамбам в предисловии к комментариям Торы. И написал также и Марху. И написали следующее. «И я заключаю в этом союз с каждым читающим эту книгу и провозглашаю, что никто, каким бы умом ни обладал, никто не узнает из тех намеков, которыми я описываю тайны Торы, и не будут постигнуты мои слова иначе, как из уст постигшего каббалиста, способным услышать». И об этом же писал Хаим Виталь в предисловии книги «Древо жизни». И как писали мудрецы, не может находиться вместе в колеснице, если он сам не способен воспринять. Понятны их слова в отношении того, что получать надо из уст постигшего каббалиста. Но что это за обязывающее условие, когда еще и ученик прежний должен быть умным и понимать сам? А если это не так, пусть он будет даже самым большим праведником в мире, запрещено обучать его. И еще, если он уже умен и понимает сам, в таком случае уже ему нет необходимости учиться у других. И сказанного выше ты поймешь сказанное мудрецами в самом простом смысле, что выясняется, что все произносимые вслух губами слова не в состоянии передать суть даже одного духовного понятия из того духовного, что находится вне времени, пространства и всего мнимого. И только особый язык, специально предназначенный для этого, называемый языком ветвей, способен выразить соотношение ветвей и их духовных корней. Однако этот язык, хотя и обладает несравненно большими возможностями в исследованиях науки Каббала, гораздо больше, чем любой другой обычный язык, он может быть услышан лишь тем, кто сам умен. То есть, кто знает и понимает соотношение корней и ветвей их. Потому что невозможно постичь эти связи снизу вверх, то есть, глядя на нижние ветви, совершенно невозможно найти никакой аналогии высшим корням. И даже наоборот, нижний учится у высшего. То есть, сначала надо постичь высшие корни, как они находятся в духовном выше всякого воображения, в чистом постижении. И это после того, как мы выяснили, как это делается, после постижения высших корней, он может, глядя на ветви, ощущаемые в нашем мире, полностью понять, как любая ветвь соотносится с корнем в высшем мире во всем порядке, по количеству и качеству. И только после того, как он узнает все это и хорошо поймет, у него будет общий язык со своим аравом, то есть язык ветвей, с помощью которого каббалист сможет передать ему все нюансы своей мудрости о происходящем в высших духовных мирах, все то, что он получил от своих равов, и то, что постиг самостоятельно в этой науке, так как есть у них сейчас общий для обоих язык, и они понимают друг друга. Но в то время, когда ученик еще недостаточно умен и не понимает сам этого языка, То есть, каким образом ветвь указывает на корень, понятно, само собой, что нет возможности у его рава объяснить ни одного слова из этой духовной мудрости. И нечего говорить о том, чтобы разговаривать с ним на языке этой науки, потому что у них нет общего языка, чтобы пользоваться им. И они словно немые. И поэтому невозможно передать строение мудрости, то есть науки Каббала, иначе как знающему и понимающему самому. И согласно этому возникает вопрос, откуда у ученика появится в таком случае мудрость постичь соотношение корня и ветви, если он пока лишь стремится постичь высшие корни? Ответ, что здесь спасение человеку придет, когда вознуждается он в помощи Творца. И нашедший милость в глазах Творца наполняется Творцом, наполняясь тем самым светом хохма, бина и дат, постигая высшее. И невозможно помочь здесь ничем земным. Поэтому только после того, как удостоился милости Творца и удостоился высшего постижения, может прийти и получать бескрайнюю мудрость Каббалы из уст знающего каббалиста, так как есть у них сейчас общий язык, но никак иначе.
Вы видите, если немножко подождать, можно получить полное объяснение того, о чем мы говорили прежде. Вопросы.
А как вы тогда объясните, что...
Кто переведет?
Он запретил тогда Хаим Виталию пользоваться, ну, кроме ему, пользоваться его книгами. Что он опасался в таком случае, что какие-то каббалисты будут читать его, его тексты, и что, что могло случиться?
איך אתה מסביר את זה שארי אסר על חיים ויטל ללמוד את הספרים שלו, מה הוא פחד שאחרי זה מקובלים אחרים ישתמשו בזה?
שם כתוב.
Там написано, что Ари сказал, что из всех моих учеников только Хаиму Виталю можно продолжать изучать науку Каббала и использовать рукописи, потому что только он постиг то, что я обучал, то, что я изучал, мир корней. Поэтому он не будет путаться среди корней ветвей. Остальные не постигли высший мир, и поэтому запутаются, и поэтому не стоит им учиться, потому что они уже не связаны со мной. Они нуждаются во мне еще живом, чтобы продолжать в этом мире. И, может быть, удостоится раскрытие высшего мира, но уже не связаны со мной, и если они не удостоились, то ничего не поделаешь. Поэтому только Хаим Виталь, у которого есть язык ветвей и корней, только он может и позволено ему заниматься с каббалистическими текстами, потому что он находится уже в постижении, а другие нет. Верно, ты спросил.
Согласно тому, что он говорит в этом абзаце, мы еще не начали изучать науку Каббала.
Конечно, нет. Науку Каббала начинают изучать, когда постигают духовный корень, и относительно него видят материальный мир, видят ветвь и корень, как они связаны, и тогда понимают все, что написано в науке Каббала, постигают. Когда ты читаешь книгу, и ты постигаешь то, о чем он пишет.
Еще вопрос. Относительно этого статьи, это не является корнем и ветвью.
Нет, здесь он объясняет для тебя. Это не наука Каббала, это о науке Каббала. Написано людям, которые еще не постигли. Но чтобы понять вглубь то, что он пишет, тоже нужно быть в постижении, если уж. Поэтому ты почувствуй то, что он пытается передать.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, а насколько зависит продвижение ученика от учителя?
На 100%. Написано в каждом месте.
Ученик из Израиля просит уточнить, что это за точка, в которой учитель-ученик находит общий язык.
Это когда достигают изучения из уст в уста, когда чувствуют друг друга и работают согласно общим экранам. Да.
Иваль из Йокнеама спрашивает, как ученик сможет связаться с Равом?
Прежде всего, это называется, это необходимо достичь то, что называется верой Рава. Без слияния с Рава, без двикута с Равом, к нему не передается свет, возвращающий к источнику, и тогда он не продвигается. Ничего не постигается учеником, кроме как через слияние с Равом, с высшей ступенью. И Рав тоже слит со своей высшей ступенью, и так все ступени. Да.
Постигает ученик мудрости из тех трудов, которые написал Бааль Сулам, его мнение.
После того, как он получает свет, возвращающий к источнику, он продолжает учиться и постигает то, что написано в книгах. Так.
Как ученик удостаивается слияния с Равом, веры в Рава?
Об этом Рабаш пишет.
Чего это зависит?
Зависит это от ученика? Что это значит «зависит»? Это вопрос отмены себя. Он пишет, какое значение веры в Рава. Как между ступенями, Гальгальдинаем и Ахаб. Как пишет Рабаш, мера сочетания свойств суда, милосердия.
Отмена его по отношению к Раву или также по отношению к окружению?
Относительно окружения тоже.
Откуда он получает величие Рава, от окружения или лично?
Да, написано, мы читали это много раз. Ты видишь, каждый раз нужно обновлять все это. Только окружение в меру величия, которое окружение дает ему, окружение, важность учителя, только в этой мере он способен изменить себя перед ним. И тогда в этой степени он может, будучи находясь в слиянии с Равом, он может получить свет, возвращающий к источнику.
Он пишет здесь, что в конечном счете нужно понравиться Творцу.
Да.
Вся методика, все точно, и в конце нужно удостоиться милости Творца. Что это?
Да, что это? Ищи, что это? Ищи то, что он любит и делает, называется «понравится». Так, благоволить ему. Так вот, лизать ему. Неважно, как скажешь. Да.
Что значит отмена перед Равом?
Эх?
Что значит отмена перед Равом?
Мазо мэр лидбатель бифне арав.
Лидбатель бифне арав, за некра ласо.
Отменить себя перед Равом, это значит делать то, что он говорит, в вопросах учебы, объединения, всего. Сделай свое желание, как его желание.
Так, а чего нам не хватает? Мы так все делаем, почитаем и вас, и Рабаша, и вроде как все... Все слушаем.
אז מה חסר לנו? אנחנו מחבדים גם אותך, גם את רבש, וגם ככה שומעים את הכל.
אני לא יודע. נראה לי שהחברים לא מספיק.
Я не знаю. Мне кажется, что товарищи недостаточно дают вам важности. Группы Рава и Творца. Нет осознания важности этого в окружении. Оно не толкает каждого
к тому, чтобы он был в связи, чтобы осуществить желание Высшего и так далее. Да.
Это получается, что какая бы у меня ни была важность, окружение должно мне дать на порядок больше.
זה אומר שלא משנה איזה חשיבות יש לי, הסביבה צריכה לתת לי חשיבות עוד יותר גדולה.
חשיבות, מה שיש לך זה שחשיבות...
важность, которая есть у тебя, это эгоистическая важность. Ты отменяешься перед группой, получаешь от группы важность, тогда это уже другая важность, немного более духовная, и с ее помощью ты достигаешь рава, ты приближаешься к нему более правильно. Хорошо. Да.
Как я проверяю? Как я знаю, нахожусь ли я верю в рава или я себя обманываю в этом?
Это снова, я говорю, это результат того, насколько группа обязывает тебя.
Я могу быть в какой-то иллюзии, что я слит с Равом, что я стремлюсь.
Конечно. Конечно.
И, по сути дела, я просто лжец.
Все это правильно. То есть, в общем, если ты хочешь достичь духовных постижений, ты должен прежде всего давать их группе изо всех сил, и тогда, насколько ты получаешь обратно от группы, впечатляешься от окружения, в соответствии с этим ты работаешь правильно. И никогда от себя ты не сможешь вытащить ничего духовного, ничего правильного, только лишь передавать это группе, от группы впечатляться, и тогда ты продолжаешь правильно. Так это работает. Желание твое ты получаешь от группы, ценности не твои, от группы. Все работает только так. Да.
Шахар из Цфата спрашивает, как отмеряется преданность ученика Раву?
Согласно той преданности и слиянию, которую он получает от окружения, не от себя. Невозможно сделать ни одного шага, а только лишь от окружения получить реакцию и с ней продолжать. Ну, если у нас нет больше вопросов, продолжим пока что. У нас есть еще несколько минут.
Заголовок названия «Чуждые духовности человека». Учитывая все вышесказанное, надо понять, почему в книгах по Каббале иногда встречаются термины и названия, совершенно чуждые духовности человека. И наиболее часто они повторяются в книгах, являющихся основными в Каббале, в книге Зор и в исправлениях к ней, в книге Ари. И они очень удивляют, зачем нужно было мудрецам пользоваться такими низменными терминами для выражения таких возвышенных и праведных идей. Однако после того, как приобретешь знания, приведенные выше, становится ясна суть вещей, потому что выясняется, что вообще невозможно воспользоваться никаким другим языком мира для объяснения этой науки, кроме особого языка ветвей, который специально для этого предназначен и соответствует своим высшим корням. И поэтому, само собой разумеется, что невозможно отказаться от какой бы то ни было ветви или ее проявления из-за низкого ее уровня, и не использовать ее для описания связей в Каббале, потому что не существует в нашем мире другой ветви, которую можно взять вместо нее. Подобно тому, как нет двух волосков, питающихся от одного корня, так нет у нас и двух ветвей, относящихся к одному корню. Так, что если отказаться от использования какого-то названия, то не только потеряем соответствующее ему понятие из высшего духовного мира, так как нет больше никакого слова, способного заменить его в описании этого корня, но тем более я нанесу ущерб всей науке в целом. Ведь таким образом выпадет одно звено из общей цепи науки. И оно является связующим звеном в этом понятии. И поэтому наносится ущерб всей науке. Так как нет никакой другой науки в мире, составляющие которые были бы так тесно переплетены, связаны друг с другом по закону причины и следствия, их исходящего и последующего, как Каббала, которая действительно связана от начала и до конца, как длинная цепочка. И если будет потеряно хотя бы небольшое знание, меркнет сияние всей мудрости, поскольку все ее части настолько переплетены между собой, что представляют собой единое целое. И теперь не должно вызывать никакого удивления использование несоответствующих названий, так как у них нет свободы в выборе, и нельзя поменять хорошее на плохое и плохое на хорошее. Но они всегда должны точно в соответствии с необходимостью выбирать ветвь или явление, указывающее на их высшие корни, в той степени, которая необходима для объяснения. И обязаны дать подробное толкование, сформулировав точное определение, достаточное для понимания изучающих.
Поэтому у нас есть науки Каббала, вдруг мы видим слова из греческого языка. С какой стати? Ну, потому что в этом мире, на этом уровне, каббалисты использовали эти слова. Они используют их, и невозможно заменить одно слово другим. Или такие слова, как «саити», «зивук», или «поцелуй», разные такие слова, которые, может быть, не очень красиво использовать. Нет такого красиво-некрасиво, нет. Есть связь и ветвь, есть связь между корнем и ветвью, поэтому ты должен использовать эти слова. Нету здесь вопросов чистоты, а только вопрос точности. Еще? Да. Ну, дайте ему микрофон.
Здесь он говорит, по всей видимости, о иврите, что язык ветвей точен на том уровне, как написан тот, кто читает язык.
Они могли взять и английский язык, тоже нет никакой разницы. Только они передали нам код через иврит.
Когда я беру лист 11 формата на иврите, переписываю на итальянский, получается 7 листов. Как так складывается, что можно говорить было и на других, другими словами?
Нет, не имеется в виду другой язык, и иврит, и итальянский. Вопрос, что ты не можешь подменить ветвь и корень. Ты не можешь вместо велосипеда взять стакан, потому что этот корень создает в нашем мире определенное там колесо, а второй корень создает стакан. Но неважно, как ты назовешь это, стакан или велосипед. Они дали нам код, дали гематрии через этот язык, а не через другой язык.
Тот перевод, когда мы переводим на другой язык, что мы передаем там?
Ты этим ничего не портишь.
Но что переходит, что передается?
Переходит корень и ветвь. В виде перевода. То есть ты не можешь передать все, но, по крайней мере, внешний язык ты можешь передать. И человек, который читает на языке ветвей, скажем, на итальянском, английском, неважно на каком языке, он все равно находится в связи с корнем.
Я не говорю на языке корней. И тот, кто читает, тоже не читает на корней. И я перевожу на языке ветвей, и не знаю тоже, как это переходит.
Дорогой мой, это передается через людей, которые хотят передать связь одного с другим, хотя они и не постигают корней.
И этого достаточно?
Для чего достаточно? Это достаточно тебе передать ему связь с корнем? Достаточно тебе передать ему связь с корнем, а все остальное зависит от его усилия.
То есть достаточно, что есть два человека, которые хотят, чтобы люди прочитали книгу, и тогда книга передается дальше.
Да. Потом, когда они постигнут, если они связаны также с учителем, с группой, постигнут, тогда они поймут то, что постигают. Но для постижения этого достаточно. Хорошо, будьте здоровы. Мы закончили эту статью. В следующий раз мы возьмем другую статью. Ну а сейчас
завершим песней.
Пожалуйста.
שמש בנשמה חודרת אל הלב כמנגינה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכל הנשמה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב
ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה